Мы читаем текст Писания, книга Левит, 16 глава, с 1 по 5 стих, с 22 стиха по 24, и послание апостолу Павла к Тимофею, 2 глава, с 8 по 10 стихи. Итак, книга Левит, 16 глава. «И говорил Господь Моисею по смерти двух сынов Аароновых, когда они, приступив с чуждым огнем пред лицо Господне, умерли. И сказал Господь Моисею, скажи Аарону, брату твоему, чтобы он не во всякое время входил во святилище за завесу, пред крышку, что на ковчеге, дабы ему не умереть, ибо над крышкой я буду являться в облаке. Вот с чем должен входить Аарон во святилище, с тельцом в жертву за грех и с овном во всесожжение. Священный льняной хитон должен надевать он, нижнее платье льняное да будет на теле его, и льняным поясом пусть опоясывается, и льняной кидар надевает, это священные одежды, и пусть омывает он тело свое водою и надевает их. И от общества сынов Израилевых пусть возьмет двух козлов в жертву за грех и одного овна во всесожжение». И 21 стиха. «И возложит Аарон обе руки свои на голову живого козла, и исповедует над ним все беззакония сынов Израилевых, и все преступления их, и все грехи их, и возложит их на голову козла, и отошлет с нарочным человеком в пустыню, и понесет козел на себе все беззакония их в землю непроходимую, и пустит он козла в пустыню, и пойдет Аарон с кинию собрания, и снимет льняные одежды, которые надевал, входя во святилище, и оставит их там». И омоет тело свое водой на святом месте, и наденет одежды свои, и выйдет, и совершит всякое всесожжение за себя и всесожжение за народ, и очистит себя и народ. И послание апостола Павла Тимофея, первое послание, 2 глава, 8-10 стихи. «Итак, желаю, чтобы на всяком месте произносили молитвы мужи, воздевая чистые руки без гнева и сомнения, чтобы также и жены в приличном одеянии, со стыдливостью и целомудрием украшали себя ни плетением волос, ни золотом, ни жемчугом, ни многоценную одеждою, но добрыми делами, как прилично женам, посвящающим себя благочестию. Аминь». Я думаю, что мы согласимся с мыслью, что Дух Святой нас сегодня вот ведет в таких научениях удивительных. Николай Егорович задал нам тон из Ветхого Завета, когда вот эту разницу, вот этой тени будущих благ, он охарактеризовал нам в этой удивительной искупительной жертве Христа. Может быть, я как-то уже рассказывал, что удалось быть вот в Скинии, которую несколько лет тому назад вот так одна сестра в Господе решила построить за свои средства скинию по библейским размерам. И вот когда пришлось там быть, я испытал это чувство трепета, особенно когда входишь в святое святых. Я представил священника, который вот входит в это святое святых. Когда над крышкой ковчега, на крышке находятся два херувима, является Господь в облаке. Вот так говорит Библия. И вы знаете, на самом деле, вот размышляя над книгой Левит, она очень глубоко духовная, я бы сказал, книга. Да, она из Пятикнижия Моисеева, но она имеет огромную духовную глубину и значение в этих образах, указывающих на Иисуса Христа. Но давайте представим себе эту картину историческую, да и в духовном смысле. Эта книга повествует нам о великом дне, когда первосвященник должен был входить во святое святых, принеся жертву, козла отпущения, так называлась жертва за грехи народа. То есть Бог установил вот этот порядок, через который Он поддерживал взаимоотношения со Своим народом. Кровь, проливающаяся в этот торжественный день, служила основанием престола Иеговы среди общества собрания. То же самое и сегодня. Кровь, пролитая нашим Господом Иисусом Христом, является основанием нашего входа в это святое святых. Жертвы, приносившиеся в тот день, были основанием путей благодати, милости, великодушия и долготерпения Божия. То же самое и сегодня. Ни в образах, них нет, но в внутреннем содержании вот той глубины благодати Божией, когда мы приходим к Господу, благодаря Его за жертву Его Сына. Да, тогда еще не был открыт путь, по которому человек мог бы во всякое время входить в присутствие Божие. Не существовало также среди длинного ряда постановлений Моисеева какого-либо другого средства, делавшего человека возможным пребывать постоянно пред лицом Божиим. Он входил в первосвященник один раз в год вот с такой жертвой. Да, были другие дни и другие жертвоприношения. Мы сегодня должны быть благодарны Богу, что благодаря жертве Иисуса Христа мы имеем свободный доступ к престолу благодати. Вы знаете, вот читая Ветхий Завет, размышляя об истории народа израильского, о том, что среди них были те, которые глубоко почитали Бога, боялись Бога, и были те, которые видели все чудеса Его, выходы из Египта, переход через Черное море, явление чудес из скалы воды и многое другое, в короткое время вдруг становились опять безбожниками, по-другому нельзя назвать. И вот мы сегодня, люди Нового Завета, имеем величайшее преимущество по сравнению с людьми вот того периода времени, что нам открыт свободный доступ. Свободный доступ, то есть в любое время, не раз в год, не с определенной жертвой, но в любое время. И Павел пишет послание к евреям, размышляя, давая понять своим братьям по плоти, что значит жертва Христа. И он говорит: «Итак, братья, имея дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа, путем новым и живым, который Он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть свою». Братья и сестры, мы, к сожалению, без исключения, быстро привыкаем к хорошему. И, наверное, за редким исключением дорожим благодатью. Вот если вспомнить опять, может быть, часто повторяемся, вот наше время, когда мы обратились к Господу, как трепетали мы пред Словом Божиим, с каким сердцем мы входили в Дом Божий, читали многие на коленях Священное Писание, не могли по-другому, потому что открылась величайшая благодать этого свободного доступа к престолу Его милости. Да, изменились условия в Новом Заветном периоде, изменились условия прихода к Богу, но ведь суть-то осталась та же. И не в формах, а во внутреннем содержании, прежде всего, в состоянии, конечно же, нашего сердца. Но ведь Бог остался прежним в своих принципах святости. И от нас Он, от детей своих, ожидает того же. Апостол Петр писал послание следующего содержания, и вот в нем есть такие слова: «Как послушные дети, не сообразуясь с прежними похотями, бывшими в неведении вашем, но по примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках, ибо написано: будьте святы, потому что я свят. И если вы называете отцом того, который нелицеприятно судит каждого по делам, то со страхом проводите время странствования вашего, зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого Агнца». Прости нас, Господи, что нет порой сил являть эту святость. И в этом мы сегодня услышали от брата Николая Егоровича, что вот где мы можем изменяться, где происходит наше изменение и в чем суть его. И вот если тогда существовали определенные требования, как должно осуществляться, в каком внешнем виде должен был являться священник пред лицо Божие, то и сегодня существует определенный порядок, устройство, как нам приходить пред лицом Божьим. Давайте еще раз прочитаем вот из этой 16 главы Левит, первые 4 стиха. «И говорил Господь Моисею по смерти двух сынов Аароновых, когда они, приступив с чуждым огнем пред лицом Господним, умерли. И сказал Господь Моисею, скажи Аарону, брату твоему, чтобы не во всякое время входил во святилище за завесу пред крышку, что на ковчеге, дабы ему не умереть, ибо над крышкой я буду являться в облаке. Вот с чем должен входить Аарон во святилище, с тельцом в жертву за грех и совном во всесожжение. Священный льняной хитон должен надевать он. Нижнее платье льняное да будет на теле его, и льняным поясом пусть опоясывается, и льняной кидар надевает, это священные одежды, и пусть омывает он тело свое водою и надевает их». Я не думаю, что когда мы идем в Дом Божий, мы не моемся. Мы даже, может быть, и не вкладываем смысла, а может быть и вкладываем, я не знаю, Бог знает. Но вот в этом омовении был определенный духовный смысл. Аарон, омывший чистой водой тело свое, одетый в белые льняные одежды, прежде всего олицетворяет нам этот образ Иисуса Христа, Его чистоту, Его непорочность. И в Евангелии от Иоанна так и написано, Христос сам сказал, «И за них я посвящаю себя, чтобы и они были освящены истиною». То есть Он в этом образе тех жертвоприношений и той одежды, Он отразил в себя, в свою жертву, как Он сказал, чтобы освятить нас и открыть нам эту истину. То, что делал Аарон, и что он на себе носил, и то омовение, облачение его является лишь слабыми тенями вот того, что Христос есть по своему существу, по своей природе божественной. И чем ближе подходим мы к Богу, тем очевиднее становится для нас знание и цена крови Иисуса Христа. Это бесспорно величайшая истина. Но, к большому сожалению, мы почему-то перестаем обращать внимание на наш внешний вид, с каким мы приходим пред Ним. Когда Бог устанавливал порядок служения в Скинии, Он установил, мы говорим, в каком виде должен предстоять был священнослужитель. И вот удивительно, что в книге «Исход» я прочитал следующее, вот связанное с одеянием служителей. 28 глава с 39 стиха. Книга «Исход». «И сделай хитон из виссона, и кидар из виссона, и сделай пояс узорчатой работы, сделай сынам Аароновым хитоны, и сделай им поясы, и головные повязки сделай им для славы и благолепия, и облеки в них Аарона, брата твоего, и сынов его с ним, и помажь их, и наполни руки их, и посвяти их, и они будут священниками мне, и сделай им нижнее платье льняное для покрытия телесной наготы от чресел до голени. И да будут они на Аароне, на сынах его, обратите внимание, когда будут они входить в скинию собрания или приступать к жертвеннику для служения во святилище, чтобы им не навести на себя греха и не умереть. Это устав вечный для него и для потомков его по нем». Вы знаете, помимо вот жертвы, Дух Святой обращает внимание на форму одежды. С какого материала, как она должна быть одета на священника. И вот я еще раз хочу прочитать. «И сделаем нижнее платье льняное для прикрытия телесной наготы от чресел до голеней». И вот дальше удивительно, что эта одежда, если она была не таковой, как требовалось от святости Божией, могла послужить нанести на себя грех и умереть. Братья и сестры, давайте задумаемся еще раз над этим. Представим себе эту картину, что вдруг Аарон и сыны его не так оделись. Что бы было с ними? Когда они внесли чуждый огонь, то они умерли. Это была как раз книга «Исход», только начало вот этих законов, постановлений. И однако они вошли, возможно, в правильной одежде, в нужной, но не с тем огнем. То есть не только внешне, но и внутренне они не соответствовали вот той жертве или того огня, который они должны были принести. И за это они умерли. Чтобы не навести на себя грех и не умереть. Это говорит об особом требовании к одежде, какой должен входить священник пред лицо Божие. Я задумывался и стал размышлять, почему льняная одежда. Я думаю, что, сестры, вы лучше знаете цену льна. Это материал, который, в общем-то, дорогой, и его не так просто даже найти хорошего, из хорошего льна одежду или сам материал. Но в духовном смысле лен обозначает невинность и нравственную чистоту. Еще он означает отделенность, то есть это была специальная одежда, которая олицетворяла, чистоту. То есть священник одевал ее не каждый день, а он одевал только в определенное время. Была верхняя одежда, и часть ее из ткани весон. Это тот же самый лен, но искусно выделенный. То есть выделенный специально вот это отображающее чистоту, праведность. В Новом Завете очень часто говорится об одежде. Имеется духовный смысл, как сказано, что это одежда праведности. И в посланиях апостола Павла, особенно в книге Откровения, 19 глава, 8 стих, говорится о том, что о праведности весон есть праведность святых. То есть вот это олицетворение внешнего вдруг открывает нам глубину духовного. Весон есть праведность святых. Давайте вспомним, когда Христос явился Иоанну, когда он только начинал получать откровение, книгу откровения, то вот 1 глава 13 стих говорится о том, что пред Иоанном, когда он услышал голос, что он увидел? Давайте прочитаем это. Это книга откровения, 1 глава 13 стих. Здесь сказано так. И посреди семи светильников, подобного Сыну Человеческому, облеченного в подир и по персям опоясанного золотым поясом. То есть небо или святость Божия, она не только вот в том свете, который мы даже представить не можем, но и в той форме одежды. Да, она отражала тогда ветхозаветний период, но она отражается и здесь, в книге Откровения, когда Христос является вот этой одежде святости, то есть одежде чистоты. Вот эти все одежды и описания их характеризуют нам о великом преимуществе священнического звания. Вы можете сегодня сказать мне, слушайте, а какое это отношение имеет к нам? К вам, может быть, да, вы священники? И вы знаете, оно имеет равное отношение ко всем нам. Так говорит Слово Господне. Я хочу привести текст Писания, который мы хорошо все знаем. Часто его слышим на этот текст проповеди. Вот смотрите, 2 глава послания Петра, 1 послания, 9 стих. «Но вы, род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые его дел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет». Некогда не народ, а ныне народ Божий. Некогда не помилованные, а ныне помилованные. Братья и сестры, то есть мы сегодня в глазах Божиих избранные, подобно Аарону и сынам его. Мы являемся людьми, отделенными от этого мира. И мы знаем молитву нашего Господа, когда Он молился Отцу о нас, чтобы Он сохранил нас от зла в этом мире. То есть мы отделенные. Давайте только подумаем об этом. Мы отделенные в этом сане священническом. Каждый без исключения, брат или сестра. Да, есть определенная иерархия, установленная в земном периоде поместных церквей, но в плане Божьего промысла, вот этого видения нашего положения, давайте представим себе эту картину, что все спасенные через жертву Христа, принявшие святое водное крещение, рожденные свыше, в глазах Божиих приобретающие священнический сан, без исключения. Все члены тела Христова. Так говорит нам Слово Божие через апостола Петра. Вы род избранный, люди, взятые в удел. Вот это одно слово «священство» должно вызывать в нашем сердце чувство глубокой благодарности, прежде всего за благодать, не только представившую нам как средство, благодаря которому мы можем приходить пред лицо Божие, но и дающую нам возможность устоять в присутствии Его, сообразуясь характером, требованием этого высокого и святого положения. Братья и сестры, можно я еще раз прочитаю эту мысль? Одно уже слово «священство» должно вызывать в нашем сердце чувство глубокой благодарности за благодать, не только представившую для нас средство, благодаря которому мы можем предстать пред Богом, но и дающую нам возможность устоять в присутствии Его, сообразуясь характером, требованиями этого высокого и святого положения. То есть не только жертвы, которые приносились тогда, но и сегодняшняя жертва дает нам это великое преимущество. Но в этом преимуществе есть и ожидание. С каким сердцем и как мы с вами выглядим, когда приходим пред лицо Божие? Ведь именно размышляя на основании Ветхого Завета, мы можем сделать вывод, что одежда представляет собой различные обязанности, различные принадлежности священнического достоинства. Мы читаем текст, что Бог смотрит не на лицо, а на сердце. Все это так. Но почему-то то же слово говорит вот об этом особом предстоянии во внешнем состоянии человека. Из этих размышлений мы можем задать вопрос. А вообще для чего были установлены такие требования к внешнему виду? Прежде всего, это олицетворяет чистоту и святость. С другой стороны, существует огромная разница между обыденной одеждой и священной, дорогой нашему сердцу. И у нас у каждого есть, у сестер любимые платья, у братьев, наверное, любимые костюмы, которые мы одеваем не постоянно, не каждый день, а которые мы одеваем, возможно, только один раз в неделю, а, возможно, одеваем только на особые праздники. Ведь эти постановления были даны после смерти сынов Аарона. Я еще раз хочу обратить внимание, именно после смерти Бог дал Аарону такое повеление, как он должен одеваться и какие одежды одевать на себя. То есть вот с чем и мы сегодня должны приходить пред лицо Божие. Вы знаете, может быть, сказать таким уже пересказом. Вот прочитайте дома внимательно 16 главу Левит с 1 по 4 стих. То есть как, с чем, в каком виде. Пересказать можно, вот я бы пересказал бы вот таким, если можно это сказать, пересказом. То есть Бог говорит: поскольку я буду являться в облаке, и поскольку там в скинии будет открываться мое присутствие, будьте осторожны, не привыкайте входить туда запросто, с чем попало и как попало. С чем попало и как попало. Наш хор иногда поет псалом: «Здесь дом Божий». Здесь место свято, здесь врата неба. Брат, который писал этот псалом и перекладывал на музыку, слова на музыку потом, он вкладывал смысл, что дом молитвы – это место святое. А как вы думаете, в чем причина? Почему святое? Да потому что где двое или трое, он где? Христос? Посреди нас. Вы его видите? Нет, мы не видим. Но мы внутренним взором видим нашего Господа. Он с нами, Он пребывает среди нас, то есть Он ходит посреди этих 7 золотых светильников своих поместных церквей, ходит, присутствует и видит сердце каждого из нас. Тогда возникает еще один вопрос, если Он среди нас. С чем я и ты пришел, и как ты одет, чтобы предстать пред лицом Божиим? Ведь мы с вами род избранный, царственное священство, люди, взятые в удел. То есть это определенные обязательства, определенные ожидания со стороны Бога, не только в области нашего благовестия, словами, жизнью, нет, и внешним человеком. Очень глубокие слова отражены в 118-м псалме, 57 стих. «Удел мой, Господи, — сказал я, — соблюдать Слово Твое». Этот вопрос сегодня звучит для меня и тебя. Является ли Слово Божие моим уделом, моей жизнью, моей пищей духовной? Потому что для всякой одежды есть соответствующее время и место. И вот Писание почему-то особо заостряет внимание на сестрах, останавливается именно на женщинах, на сестрах. И в этом есть определенный смысл. Если смотреть внимательно историю вообще Израиля, то был период, когда Бог сказал через Моисея женщинам, чтобы сняли все украшения свои и пришли пред лицом Его именно без украшений, потому что это удаляло людей от Бога, потому что любое украшение, оно олицетворяет что-то, оно отражает какой-то смысл. И вот когда женщина одевается на служение так, чтобы привлечь к себе внимание, она попирает цель поклонения. Сестры, простите, что говорю вам, но так вы одеваетесь. Так некоторые из вас одеваются. Иоанн Златоуст тоже испытывал в свое время вот такое переживание, когда он писал, не то чтобы укоряя женщин, сестер, но как бы указывая им на вот то внутреннее состояние, в котором они находились, будучи так одеты. И вот он пишет, а что тогда скромное одеяние? И отвечает, это такое одеяние, которое покрывает их полностью и прилично, и без лишних украшений, потому что одно одеяние прилично, а другое нет. Что, затейливыми прическами, золотыми украшениями вы приходите молиться Богу? Он задается вопросом. Вы что, на бал пришли? На свадьбу? На карнавал? Вот так Иоанн Златоуст обращался к сестрам того времени. Такие вещи уместны в свое время, здесь им не место. Вы приходите помолиться, попросить прощения за свои грехи, просить защиты от своих обидчиков, умоляя Господа и надеясь на то, что Он будет благоволить к вам. Это очень серьезно. Очень серьезно, как мы выглядим внешне, когда идем в Дом Божий. В исторических церквах принято, что мужчины должны одеваться строго, а женщины должны покрывать свои плечи, чтобы они не были оголены, вплоть даже, как мы скажем, блузки ниже локтя. И вы не войдете в исторический храм, чтобы вас там не остановили, если вы просто где-то, знаете, зашли так вот с улицы, в джинсах там, или, может быть, просто, вот, знаете, нараспашку все. Мы живем удивительный век, век особого осквернения плотью нашей одежды. И возникает вопрос, очень даже много вопросов. Я вспомнил, вы можете в интернете найти лето 1941 года одного американского фотографа, известного, он приехал сюда, в Советский Союз, вот первые буквально 2 месяца войны он был здесь, в Москве. И вы знаете, вот удивительно, что его фотоаппарат оказался востребованным и в нашем доме молитвы. Он заходил в православный храм, то есть он фотографировал места, связанные вот именно с периодом первых месяцев войны, первые два месяца. А лето 41-го года в Москве было очень жарким, очень жарким. И вот вы можете в интернете найти вот эту фотографию, где вот здесь вот, около этого парапета, стоят наши сестры и братья. Да, она такая темно-серая фотография, не цветная, но внешний вид сестер сильно отличается от сегодняшнего внешнего вида. Хотя лето было очень жарким. И возникает вопрос, каким образом сестре в Господе вот увидеть ту неуловимую границу между вот одеждой пристойной и одеждой, привлекающей к себе внимание. Ответ следует искать в намерении нашего сердца. Ибо где сокровище наше, там что? И сердце наше. Женщина должна исследовать свои намерения и цели, почему она одевается именно вот таким образом. Почему? Для чего? Куда мы идем? Перед кем мы будем стоять? Как мы будем поклоняться Господу? В каком внешнем виде? Буквально недавно закончился известный в мусульманском мире праздник. И вот последний день праздника, каждый год, вот в это время года, когда праздник заканчивается, все арабские женщины или мусульманские женщины идут, вся семья идет на море, купается. И вот в известиях сообщает о том, что тысячи мусульман заполонили пляжи израильские в Тель-Авиве, в Натании, в других местах, в Яффе, город Иопия. И вот в фотографии удивительно, что современная женщина и женщина-арабка, она вот как ходит дома, может быть, то есть она как стоит, предстоит, простите, вот в своем поклонении своему Богу, так она в этом одеянии заходит и в море. И какой сильный контраст между современной женщиной в том виде, в котором она является на пляже, и вот этих людей, поклоняющихся своему Богу. Вы знаете, вы можете сказать, ну что здесь такого, как это все соизмерить? А соизмерить тем, что люди вот закона почему-то трепещут в своем внешнем человеке. А люди благодати, почему-то мы привыкаем вот так свободно приходить к Богу в каком хотите виде. Одежды, которые мы одеваем в Дом Божий, они священны, в них мы предстоим пред Богом, братья ли мы или сестры. Они священны. Мы призваны отказаться от всего составляющего наше собственное «я», и только тогда мы можем облечься в одежды, нам уготованные Богу. И если внимательно изучать Священное Писание, то еще раз повторюсь, хочу сказать, что апостол Павел не раз многократно заострял внимание на внешний вид членов церкви. Поэтому да поможет нам Господь оставаться неоскверненными от этого мира и духом нашим, стремлением сердца, опытом нашей духовной жизни быть готовыми ко встрече с небесным женихом. Потому что если тогда были вот такие требования, они потеряли форму, но суть осталась прежней. Поэтому Павел описал послание Тимофею, говоря: «И так желаю, чтобы на всяком месте произносили молитвы мужи, воздевая чистые руки без гнева и сомнения, чтобы также и жены в приличном одеянии, со стыдливостью и целомудрием украшали себя не плетением волос, ни золотом, ни жемчугом, ни многоценной одеждою, но добрыми делами, как прилично женам, посвящающим себя благочестию». Вот призыв и к братьям, и к сестрам. И книга Откровения, она заканчивается удивительными словами вот той чистоты святости, когда Дух Божий говорит: «Возрадуемся и возвеселимся, и воздадим ему славу, ибо наступил брак Агнца, и жена приготовила себя. И дано было ей облечься весон чистый и светлый. Весон же есть праведность святых». Да, это духовно, но вместе с тем внешний вид как говорит Священное Писание, имеет огромное значение, когда мы предстоим пред лицом Божиим. Итак, да поможет нам Господь и в этих словах, слышанных нами сегодня, и здесь для себя полезное. Аминь.